«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Правосудие остается в России во многом абстрактным понятием. Стоит в одном месте одержать победу инакомыслящим, как где-то в другом пространстве Кремль или правящий режим берут реванш. Вот пример тому недавние события на Манежной, где вроде бы победа сторонников Алексея Навального сейчас обернулась возбуждением ряда уголовных дел против неназванных злоумышленников в больших кавычках. То есть мы знаем по примеру Болотного дела, что на их месте может оказаться каждый из нас, кто был в этот вечер на Манежной площади. И о том, как новые уголовные дела в отношении оппозиционеров становятся рычагом давления на инакомыслящих, мы сегодня беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым в нашей студии. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Какова история вот этих обменов ударами между оппозицией и Кремлем последнего времени? Какие вы, как адвокат, знаете примеры того, как оппозиционеры стали героями новых уголовных дел?
Ну, прежде всего, хочется сказать, что это обмены ударами в неравной весовой категории, потому что на стороне правящего режима вся машина подавления, весь правоохранительный, а я бы его назвал правонарушительный аппарат, все правонарушительные органы, которые, как правило, стоят на вытяжку и говорят, чего изволите действующей власти. Но, в общем-то, что-то удается и в этой ситуации. Несколько лет назад, когда стало ясно, что будут пытаться использовать и уголовно-правовые меры воздействия, кстати, и при вправлении господина Медведева, в общем-то, это происходило, а вовсе не только вот в последний год. Я напомню, что попытки возбуждения уголовных дел в отношении оппозиции, ну, правда, по относительно не тяжелым статьям, имеют место за последние несколько лет. Напомню только попытку возбуждения уголовного дела в отношении Бориса Немцова полтора года назад, это в начале 2012 года, когда якобы, когда кто-то, вернее, не кто-то, а вполне конкретный человек, гражданин Перевалов, ну, как мы полагаем, человек близкий к нашистам и, собственно говоря, выходец из них, пытался снимать на мобильный телефон, задавая постоянный вопрос Немцову, улетавшему на тот момент в Канаду, почему и зачем он летит в Госдепартамент. Хотя Госдепартамент в Канаде, как известно, нет. Немцов тогда просто отобрал этот телефон мобильный и отдал на стойку, вернее, отдал сотруднику полиции, чтобы для установления личности вот этого провокатора. Ничего, никакой силы применено не было, тем не менее человек постарался возбудить уголовное дело по статье 116 побои, которое было прекращено. Слава богу, здесь удалось отбиться. Примерно та же самая ситуация была в отношении Яшина. Но позднее, вот уже после событий на Болотной площади, после мая 2012 года, после возвращения Путина, ситуация резко обострилась. Путин, проехавший по улицам, как после удара нейтронной бомбы, очевидно, не забыл то, что Москва его, очевидно, не поддержала, и помнил известные митинги, массовые митинги с участием оппозиции в декабре 2011 и потом в 2012. И, очевидно, решил вот таким образом нанести ответный удар, когда, напомню, 11 июня впервые в Европе, ну, в Восточной Европе, я думаю, впервые за 30, там, за 25 лет, а в целом в Европе где-то, наверное, впервые за 70 лет у лидеров оппозиции в массовом порядке 11 июня прошлого года прошли обыски. Ничего не нашли. При этом ничего не нашли. Там Собчак деньги вернули, Яшину небольшую сумму денег, которую у него изъяли, несмотря на наши судебные попытки, не вернули, но откровенно, в общем, найдено ничего не было. Тем не менее, никто за это не понес никакой ответственности, и, в общем, какая-то реакция общества тоже на это несколько достаточно прохладная, ну, видим, по сравнению с тем, что многих участников событий на Манежной просто за это время, в общем-то, избрали в их отношении мер пресечения, закрыли в СИЗО, и вот сейчас судят, вот это судилище, не суд, а судилище, которое пытаются в виде болотного дела судья Никишина на территории, в помещении Московского городского суда преподать как некий суд по статье там 100, по статье 212 массовые беспорядки, 318 и так далее, когда даже сами так называемые потерпевшие не узнают своих в кавычках обидчиков, показывает, что режим не отступается и пытается применять меры именно уголовного воздействия. Ну, а когда встретили Навального, вопрос освобождения Навального – это отдельная тема для обсуждения, и в центр Москвы на Манежку, на Тверскую вышли тысячи человек, там, а может быть и десятки тысяч, тут мнение разлезло, ну тысячи уж точно, теперь уже пытаются возбуждать дело, вернее, возбудили дело по такой экзотической статье, как 214, это вандализм. Вот, но хочу отметить, что как звучит сама диспозиция статьи. Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах. Порчи имущества никакой особо не было, заклеенные стикеры – это не порча имущества. Вот что такое осквернение Государственной Думы – это вообще отдельный разговор. Я думаю, что здесь для современных юмористов есть богатое поле для обсуждения.
Давайте вот, раз вы вынесли в отдельное... параграф юридическую сторону суда по Киров-Лесу. Как вам, как юристу и очевидцу финальных заседаний, показалась их юридическая чистота?
Дело в том, что суд по Киров-Лесу в Ленинском суде города Кирова, он характерен тем, что практически, я так понимаю, что почти все судебное разбирательство транслировалось в режиме видеотрансляции через интернет. И, что называется, имеющие глаза и уши вполне мог смотреть. И были, как я понимаю, десятки тысяч просмотров и там чуть ли не сотни тысяч просмотров. Поэтому всем, кто вообще следил за развитием событий, было ясно, ну, настолько надуманный и необоснованный характер обвинений, которые вообще-то, в принципе, даже в нашей ситуации вообще оказалось возможно только вследствие того, что выделили предварительно так называемое дело Ополева, да, которое прошло вообще без офицера, без Навального, без его адвокатов. Человек с богатой биографией, непростой судьбой, который вот признался, сказал, что да, я виноват, и получил 4,5 года условно. Даже в нашей ситуации, без вот такого Штрейкбрехера, который чем мотивировал свои действия, это вообще отдельный разговор, еще раз подчеркиваю, человек с непростой судьбой, богатой биографией и проходивший свидетелем по ряду иных уголовных дел, в том числе недавно, это отдельный разговор. Но само дело по Алексею Навальному и Петру Офицерову настолько натянуто и необоснованно, что я думаю, всем, кто это видел, это очевидно. Другой вопрос, что это судилище, оно показательное. Режим показывает, что мы на каждого из вас что-то постараемся найти. В любом случае, а судьи, как миленькие, проштампуют этот приговор. Тем более, что количество оправдательных приговоров у нас, как известно, сейчас 18 раз меньше, чем в иные годы при Сталине. Об этом мало говорят, но это так. При режиме, который я совершенно никоим образом не... никак не оправдываю и не хвалю, но просто вопрос в этой сфере ситуация еще более кошмарная, в сфере уголовного судопроизводства. Что касается самого по себе изменения меры пресечения, то я полностью целиком поддерживаю, конечно, тех москвичей и наших сограждан, кто вышли, и, наверное, если бы был в этот момент в Москве, а не ехал в поезде из Кирова, то тоже был бы вместе с ними на Манежной. Но надо понимать, что решение принималось несколько раньше, да, то есть если к 6 уже позвонили адвокатам и Навального, и Офицерова, и сообщили о том, что на следующий день на утро назначено рассмотрение апелляционной жалобы в части меры пресечения прокурора Богданова, если я не ошибаюсь, да, прокурора Богданова, то очевидно, что решение, ну, писалась сама апелляционная жалоба, представлялась в суд где-то, наверное, часа два так по времени, ну и плюс отмотаем еще назад часа два на принятие этого решения. Понятно, что никаким не прокурором Богданом. Прокуратура у нас вообще крайне слаба и, к сожалению, сейчас мало на что способна, кроме как отбить своих коллег по подмосковному делу о крышевании игорного бизнеса. Это единственное, на что еще хватает их сил. В плане корпоративной солидарности очевидно, что это принималось где-то высшими лицами страны. Очевидно, что для того, чтобы придать видимость демократичности московским выборам, потому что то, что Москва не поддержала ни Единую Россию, ни господина Путина, очевидно даже им самим.
Да, но мы здесь обсуждали, что хотя сама акция на Манежной еще не началась, уже в Фейсбуке было понятно, что придут туда десятки тысяч людей. Вот этому мог Кремль это просчитать и объявить об этом протесте прокуратуры. То есть по времени действительно раньше, но были все предпосылки к массовой акции.
Я думаю, что эта массовая акция вот на что реально повлияет, и следующая акция, это на или не повлияет, как сложится, тут будем смотреть, на апелляционную инстанцию, на утверждение этого приговора или его отмену или изменение в апелляционной инстанции. Вот там будет влияние очевидное, поэтому, конечно же, каждый гражданин должен для себя принимать решение, помогать так или иначе Алексею Навальному, мне это совершенно очевидно, ну или быть в стороне равнодушным, и во многом вот от уровня народной поддержки, конечно же, мне кажется, будет зависеть приговор во второй инстанции. Вот здесь это влияние будет, конечно.
А в чем суть претензий Сергея Кургиняна к Борису Немцову?
Ой, ну, недавно дошел иск, я еще с ним ознакомился совершенно поверхностно. Это то самое заявление, когда, собственно, сам Кургинян на одном из выступлений говорил, что у него есть фонд на Кипре зарегистрированный, но когда ему об этом напомнили оппозиционеры, человек на это почему-то обиделся. Почему, мне так и непонятно. Кстати, не только на Бориса Немцова, но и на московский комсомолец хочет защитить свои, как он полагает, честь, достоинство, деловую репутацию. Ну, будем разбираться в Пресненском районном суде города Москвы. Я думаю, что процесс, если он пойдет, будет достаточно интересным и забавным.
Напомним, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Присылайте ваши смс на номер 8-903-743-2802. И слушайте наш эфир и заходите на наш сайт свобода.орг о том, почему новые уголовные дела против оппозиционеров превращаются в рычаг давления на них. Мы сегодня беседуем с адвокатом Вадимом Прохоровым.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня с адвокатом Вадимом Прохоровым мы говорим о новых уголовных делах против оппозиционеров, которые превращаются в рычаг давления на них. Как вы считаете, могут ли какие-то неугодные участники событий на Манежной стать фигурантами вот этого дела о вандализме?
Ну, прежде всего, следует отметить, что любые неугодные власти люди, не только участники событий на Манежной, но и вполне мирно сидящие у себя дома, могут стать фигурантами при нашем нынешнем режиме. Но, с другой стороны, это и также поднимает и волну народного возмущения, потому что у каждого есть друзья, соратники, родственники и так далее. Конкретно по событиям на Манежной, я еще раз не понимаю, в чем заключается суть осквернения здания, да, значит, если какой-нибудь следователь сможет объяснить, как можно наклеенным стикером, как правило, весьма лаконичным и кратким, и не содержащим, может быть, каких-то даже матерных слов или чего-то еще, как можно этим осквернить, а даже если и содержащим, как это можно этим осквернить присутственное место, не церковь, ни мечеть, ни синагогу, ни какой-то молельный дом, не, может быть, допустим, хотя бы здание Большого театра, например, а вот здание на Манежной, то есть совершенно что, бывшее здание Госплана, или что там имеется в виду, или новое здание в Георгиевском переулке, это вообще задачка, я думаю, не для слабонервных, и уж точно вряд ли для этих следователей, но, как говорил профессор Преображенский в известном булгаковском произведении, откуда мы знаем, что им может прийти в голову. Вот нашли такую интересную статью, да, 214, как я понимаю, для возбуждения. Потому что иное, видимо, не подходило. Как? Массовые беспорядки опять. Ну, это уже мы проходили было, по да. делу. Это уже было, это уже никак не здесь не инкриминируешь. Значит, административку сразу не очухали, сразу, значит, не смогли или не захотели, время ушло. Значит, что еще? Надо как-то реагировать. Видимо, им пришла указивка реагировать. Как реагировать? Стали смотреть по там 400 статей Уголовного кодекса, что можно придумать. О, вандализм, сквернение зданий. Ну, не знаю, во-первых, первое, тут надо установить участников, кто это клеил, и как бы я думаю, что это уже сложная задача. А второе, самое главное, ну, обклеили, обклеивают листовками, обклеивают еще какими-то, допустим, надписями, что здесь 214 Уголовного кодекса, не знаю, мне кажется, что это, конечно же, весьма интересная инициатива, но, очевидно, как некий отклик на требования режима, ну, хоть что-то сделать с этими людьми. Как будет развиваться событие, посмотрим. Вы видите, у нас другие прочих преступлений, очевидно, в Москве уже нет. Все в порядке, все хорошо, и надо искать того человека, кто наклеил какой-нибудь, зачастую, как правило, достаточно невинный стикер на здание Думы, предполагая, что тем самым он его осквернил. Ну, в общем, превращает все в такой трагифарс, и тем самым просто девальвирует какие-то малейшие оставшиеся правовые ценности, показывая реальное содержание данного политического режима.
Если возвращаться к политическим узникам, как по-вашему, заслуживает ли уважение поведение заключенных участниц группы Pussy Riot, которые противостоят тюремному произволу?
Безусловно. Вообще надо понимать, что одно дело противостоять произволу, находясь на свободе или там на относительной свободе, я имею в данном случае не замечательное радио «Свобода», а состояние ненахождения в СИЗО, да, отсутствие какой-либо меры пресечения или меры исполнения наказаний. А когда человек находится дома и при этом противостоит режиму, как многие из нас, это одно. Когда человек и так лишен, в общем-то, многих масс элементарных прав, находясь там в мордовских, в пермских или в каких иных лагерях, то понятно, что это само по себе пребывание там крайне тяжело для любого человека, тем более для женщины, тем более для молодой женщины. Что касается того, как противостоять произволу, то еще диссиденты советского времени могут сказать, насколько это тяжело в тех условиях, когда иных заключенных настраивают против правдоискателей, говорят, вот из-за них, из-за тех, кто требует соблюдения законодательства, у вас такие проблемы. Ну, достаточно вспомнить, как настраивали иных заключенных в Краснокаменске, которые, в общем-то, худо-бедно неплохо жили, у которых там начались шмоны, повальные проверки, а в конце концов и колония сгорела после попадания туда Михаила Борисовича Ходорковского. Да? Поэтому здесь это крайне адски тяжело, но, как я понимаю, и Алехина, и Толоконникова с честью выдерживают это. Вот недавнее обращение замечательных звезд, реальных, а не натянутых, как у нас, старательно вылизывающих начальство многих из российских звезд, а это реально действительно одних из реальных деятелей поп-культуры в поддержку заключенных, это показывает, что их борьба не остается незамеченной. Но, кстати, и наши многие реальные, действительно настоящие культурные деятели и те же самые писатели и артисты и многие иные подписывали в поддержку узниц Pussy Riot тоже обращение и тоже выражали свое отношение к этим девушкам.
Да, и давайте вспомним Михаила Борисовича Ходорковского, которому недавно исполнилось 50 лет. Как по-вашему, вот он эти 10 лет провел и показал себя в заключении?
Ну, стало уже достаточно общим местом, и здесь стоит только согласиться, что человек превратился из успешного и одного из лучших бизнесменов, что само по себе очень хорошо, он превратился, в общем-то, в настоящего борца, в настоящее явление в нашей политической и общественной истории. И его авторитет теперь уже после 10 лет заключения, когда он не сломлен, когда так или иначе уже начали выходить на свободу его соратники, хотя и не все, когда режим видит, что даже десятилетиями заключений с политическими заключенными ничего не сделаешь, это как раз показатель того, что, видимо, в чем-то власть имущие у нас сейчас ошибаются. Ну, приговор один, что стоит... Просто исторические параллели. Я так понимаю, что на юридическом факультете Питерского, тогда Ленинградского университета имени Жданова, который имел честь закончить господин Путин, видимо, плохо преподавали саму историю, потому что направить того же Ходорковского в Краснокаменск, я так понимаю, что это пара сотен километров от Нерчинска, где отбывали каторгу декабристы, да, и вынести приговор Навальному в день рождения Нельсона Манделы, который и стал-то величайшим политическим деятелем Южной Африки, во многом отбывая наказание в тюрьме апартеида. Это либо такой странный юмор, который в любом случае играет не на руку властям, либо полный, либо ирония истории, которая показывает, насколько недальновидны поступки наших власть-придержащих.
А в чем, по-вашему, феномен дела ярославского экс-мэра Урлашова?
Феномен дела в том, что показывают всем оппозиционерам, что с ними может так или иначе быть, если они пойдут в исполнительную власть. То есть, ведь человек, как я понимаю, ничего и не взял. Ну, можно спорить, что пытался взять, не пытался, была подготовка к получению взятки или нет. Да, всем общеизвестно еще со времен ОБХСС, да, с советских времен, что хорошо проведенное дело по взятке – это взятое с поличным. Все остальное – это эмоции, по большому счету. Но, видимо, с поличным здесь не было никакой возможности. И вот провокация взятки, не надо забывать про такое понятие, как провокация взятки, юридическое, оно, видимо, в данном случае как-то пытаются за счет этого приписать ярлык коррупционера. Не в данном случае как-то углубляясь в описание господина Урлашова, которого я, в общем, не скажу, что очень хорошо знаю, но понятно, что власть этим самым в любом случае не занимается какой-либо борьбой с коррупцией. Если бы она занималась борьбой с коррупцией, она начала бы с некоторых бывших или действующих членов кооператива «Озеро» и прочих многочисленных выходцев из Санкт-Петербурга, в том числе из силовых структур. Но понятно, что это никому не интересно. А занялись вот наиболее известным мэром одного из крупнейших городов, на который имеет зуб «Единая Россия», а главное действующий режим, бог бы с ней с «Единой Россией», но действующий режим ним недоволен. И вот попытались таким образом его дискредитировать, что и происходит дальше. То есть тем самым оппозиции пытаются дать понять, что не стоит вам вообще играть в игры с вхождением в исполнительную власть, занимайтесь в самом крайнем случае борьбой за места в законодательных органах.
А как вы видите перспективу развития событий вокруг Евгения Ройзмана, который тоже уже столкнулся с неприятностями, зарегистрировавшись на мэрские выборы в Екатеринбурге?
Я не могу сказать. Вот, ну, там, да, многослойная история и преследование Оксаны по новой, как я понимаю, не чужого Ройзману человека, и самого Евгения Ройзмана, и сложная ситуация вот с его реабилитационным центром для наркоманов. И действительно человек достаточно раскрученный для Екатеринбурга. Ну как, это все лежит в русле вот этого тактики катка, знаете, такого катка для укладки асфальта, когда ничего не должно расти, расти может только где-то там в специально отведенных местах под руководством садовников из администрации президента, а все остальное должно просто быть закатано в асфальт. Но, тем не менее, вот вы знаете, вот люди, вот, как на грех для действующего режима, люди очень разные. На Болотной площади сейчас сидят 12 человек, там и люди левых убеждений, анархисты, и правые, и либералы, и вот член партии РПР Парнас Кривов, и нашей партии, да, в которой, скажем, я стою, и многие другие. То есть взяли разных, и отслужившие армию и флот, и имеющие многие, в общем-то, достижения в своей жизни, вовсе не какие-то асоциальные элементы. Тем не менее, все очень разные люди держатся, и вот, опять же, как на грех для режима, но вот не сдаются, да, не сдаются ни Ходорковский, ни Платон Лебедев, ни Болотная площадь, ни Навальный с Офицеровым. И, видимо, это как-то не очень укладывается в их понимание о том, что для них идеально это 36-38 годы, когда сами каялись и сами себе выкапывали могилы, но это, очевидно, опять же, характерно для людей, там, выходцев из одного слоя, это вот там конфликт большевики, там, первого разлива, второго, третьего, то есть первого поколения, второго, когда там Сталин зачищал, и когда вообще происходило, как бы, отдельная история. Сейчас общество изменилось, это люди разных убеждений, четко понимающие, что им не по пути с действующим режимом, и, видимо, как достаточно странно для властей, но мужественно сносят все лишения и десятилетиями одерживают моральную победу над вот этой неправосудной властью. Прежде всего исполнительную, но и судебной тоже.
А чем объясняете вот такую страховочную меру, которую Кремль использует, что человек, имеющий судимость, не сможет никогда больше избираться?
Я хочу вообще напомнить, что у нас есть Конституция, хотя Сергею Ковалеву в лагере, когда он сидел, говорили, что забудьте вы про Конституцию, тогда еще советскую, она написана не для вас, а для негров в Америке, чтобы они знали, как хорошо жить в Советском Союзе. Поэтому не надо в жалобах на нее ссылаться. Но, тем не менее, исторически в России и в Советском Союзе, особенно в России, Конституция – это, конечно, важнейший юридический документ, самой высшей юридической силы, который действительно определяет всю нашу систему, и политическую, и экономическую, и систему, собственно, гражданского общества, социальную. И вот там есть 32-я статья, которая говорит о том, что... третья статья о том, что народ – единственный источник власти и источник суверенитета, и 32-я о том, что народ осуществляет свою власть через выборы путем проведения референдума. И там же есть ограничения на то, что не могут избираться и быть избранными люди, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. То есть есть достаточно узкое ограничение. Но вот к этому ограничению в последние годы, примерно с 2000, особенно 2006 года, стали все больше и больше круг туда субъектов втягивать. Кто еще не может, прежде всего, избраться, участвовать в выборах как активное избирательное право, это вроде как научились фальсифицировать, и, собственно говоря, такой опасности не представляет, а вот вдруг кто-то захочет выдвинуться кандидатом на должность либо президента, либо мэра, либо губернатора, либо депутата и так далее. И вот примерно с 2004 года идет вообще наступление на избирательное право граждан, когда у нас под, к сожалению, действительно величайшую трагедию бесланскую выступает потом Путин, и выясняется, что уровень развития общества не готов еще к прямым выборам глав субъектов федерации. То есть путинская Россия оказалась непутевый народ, следует полагать, видимо, так. Отменяют прямые выборы мэра, отменяют графу против всех, отменяют порог явки, отменяют возможность для общественных объединений направлять непосредственно наблюдателей, только оставляют для средств массовой информации. И вот в частности, потихонечку начинают вводить ограничения. В частности, в 2006 году ввели ограничения на возможность быть избранными для имеющих двойное гражданство, и более того, даже вид на жительство в другой стране и возможно и разрешение на проживание. Если мы берем крайний вариант, то вот профессор из Москвы, который преподает по контракту в Минске, например, или в Киеве, и очевидно, он же не бомжом там проживает, как-то он имеет право на проживание там, вот при такой трактовке, а это именно так, не имеет права быть вообще избранным в Российской Федерации. Потихоньку туда добавили осужденные за экстремистские преступления, и там еще целый ряд моментов, имеющие непогашенную административную ответственность за правонарушения в избирательной сфере. И вот, наконец, совсем недавно добавили туда и пожизненную невозможность быть избранными для лиц, когда-либо осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. То есть не то, что они указали и не указали. Даже после того, как они погасят или снимут эту судимость, и могли бы указать, допустим, как лица, имевшие судимость, или, допустим, погашенную или снятую, нет, все равно для них поставлена такая преграда. То есть это в каком-то смысле поправка, я бы сказал, Ходорковского-Навального. То есть, видимо, опасаясь именно этих узников совести, вводилась такая поправка, хотя тут тоже большой вопрос. Ходорковский был осужден до введения этой поправки. Но я вообще очень надеюсь, что она, конечно же, со временем не устоит, но вот только когда придет это время возвращать демократические ценности в наше общество, в том числе путем изменения законодательства, вот в этом сейчас весь вопрос.
Да, и вы еще не назвали, что туда внесли теперь лиц с двойным гражданством в 2006 году.
Я сказал, вот как раз это 2006 год, лиц с двойным гражданством, имеющим вид на жительство. Но это имеет давнюю историю. В 2007 году отказали в регистрации Владимиру Буковскому на должность президента Российской Федерации, кандидатом на должность президента, поскольку якобы предполагалось, что у него есть вид на жительство в Британии, по некоторым косвенным данным, хотя могу сказать, что вид на жительство в Британии у него нет и на тот момент не было. вида, именно вида на жительство. Ну и в следующем году было вообще позорное определение Конституционного суда в отношении Владимира Карамурзы-младшего, которому Конституционный суд тоже отказал в возможности баллотироваться тогда в Московскую областную думу. Но, правда, в следующем году по аналогичному решению Европейский суд по аналогичному делу в отношении Молдавии не согласился с такой правовой позицией. Я думаю, что здесь есть над чем работать, в том числе и с Европейским судом.
Как вы считаете, стоило Алексею Навальному соглашаться взять подписи муниципальных депутатов от партии власти?
Вопрос неочевидный, мнения разошлись. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что действительно муниципальный фильтр – это непроходимый барьер. Собственно, изначально он так и намечался. И, опять же, не красит Конституционный суд вот это решение, весеннее, одно из ряда решений о том, что муниципальный барьер является конституционным, в общем-то, конституционным изменением. Хотя, я напомню, вообще тоже долгая история. По-моему, Медведев хотел вернуть выборы без каких-либо барьеров, да? Прямые выборы.
Потом
Но потом, значит, товарищи из другого, видимо, лагеря действующей власти добавили все-таки этот барьер. И вообще-то, кроме как в Москве и в Московской области, где власти, правильно понимая структуру общества и его настроение, заняли позицию о том, что должны участвовать все, достаточно грамотно, надо сказать, в других регионах, в общем-то, я про прохождение барьера особо, я вижу, что он и является реальным барьером для участия в выборах. Правильно ли сделал что Навальный, что согласился? Ну, могут быть разные мнения. Мне кажется, что правильно. Вот почему. Вы говорите, что у нас свободные выборы. Вы говорите, что мы можем участвовать. Ну, только действительно подкиньте, соответственно, нам подписи, чтобы эти ваши слова хотя бы в этой части не расходились с делом. И, собственно говоря, в этой части это и происходит. Никто уже не разменивал за эти подписи какие-то отношения Навального к Единой России, к действующей власти, я так понимаю, каким был, таким и осталось. Просто сами власти вводят барьер, заградительный по сути, а потом его невозможно преодолеть. В данном случае я считаю, что Навальный сделал правильно. Иначе бы он просто не смог участвовать в выборах, а лучше в данном случае в них участвовать и пытаться донести позицию значительного слоя общества до всего российского общества путем, пусть минимальных, но возможностей СМИ, которые появляются в ходе выборов, до действующей власти, ну и, собственно говоря, пытаться одержать победу на этих очень непростых выборах.
Как вы оцениваете юридически, вот как юрист, грамотно ли сегодняшнее решение канала ТВ-центр не транслировать дебатов на мэрских выборах, потому что якобы это не региональный канал, а общефедеральный? Всю жизнь мы смотрели по ТВ-центру дебаты.
Ну, это вообще, конечно, очередной позор. Понимаете, ведь СМИ, они во многом несут, они не только являются... Понятно, что первое, что вот так называемые частные СМИ, электронные крупные частные СМИ там, это такая некая своего рода фикция, да, в России. Ясно, что они все находятся под жестким контролем государства. Соответственно, они несут важные публичные функции, в том числе публично-правовые функции. Вообще транслирование дебатов – это важнейшая, надо сказать, публичная функция телевидения, чтобы народ, граждане видели, кто хочет представлять их интересы, будучи избранным, ну, в данном случае, на должность мэра. Причем там же разные ведь силы здесь, и действующая власть, и оппозиция. Но очевидно, что действующая власть не может себе позволить, когда оппозиционеры, ну, прежде всего, Навальный, может быть, в какой-то мере коммунисты или Митрохин, но, еще раз повторяю, реальным оппозиционером я в данном случае вижу Алексея Навального, они не могут себе позволить, чтобы это было на достаточно широкую аудиторию, и пытаются вот не выпускать из такого интернетного, ну, в лучшем случае, бумажных средств массовой информации гетто, да, в которой, собственно, и находится наша оппозиция.
Давайте послушаем звонок от радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, это Валентин из Рязани.
Да-да, ваш вопрос.
Знаете, я хочу сказать о том, что вот делать вид, что никаких барьеров нет, по-моему, это неумно. Так же, как и делать вид, что ты участвуешь в выборах на нормальных условиях, что тебя власть не использует по полной программе, тоже неумно, я считаю. Вот. И также я хотел бы сказать о том, что все-таки Навальный зря сменил свой статус, сменил свою позицию. Необходимо было продолжать ту работу, которую он вел. Ведь в конце концов, вот участвуя в этих выборах, зная о том, что после выборов он сядет на какое-то количество лет, я не думаю, все это работа на власть, ни более, ни менее. Спасибо.
Ну, вот вы вот неожиданно, Валентин, сделал из Рязани. Я думаю, что начал он за здравие, что фильтр непреодолим, а Навальный зря, мол, работает на власть. Я считаю, что...
Ну, я, честно говоря, не очень понял, в чем вопрос. Это, видимо, позиция, да, в данном случае слушателя. Я просто плохо расслышал, правильно он считает, что неправильно Навальный взял эти подписи?
Да, да, работает на власть.
Нет, ну, конспирологическая теория, особенно в нашей стране, где от массы людей, я слышал, в том числе от своих друзей и знакомых, что вот все оппозиционные проекты, ну и Навальный, конечно, такой феномен последних лет, и другие представители оппозиции, это вот все такое тоже где-то там выращенное, как какие-то клоны, которые вот и призваны играть свою роль. Ну, вы понимаете, то есть таким образом можно дойти до там, каких угодно выводов. Я считаю, что здесь в данном случае действительно мы имеем место с как бы новым политическим деятелем. С ним можно соглашаться, во многом не соглашаться, но участвовать в выборах, наверное, все-таки надо, если мы говорим о занятиях политикой, да, особенно пока это еще удается. Вот есть такая возможность принять участие в выборах на должность главу субъекта федерации, тем более, что ее недавно вернули. Значит, надо пытаться это делать, в том числе путем сбора подписей муниципальных депутатов, если это не связано с отказом от собственных ценностей. Как я понимаю, ни от каких своих, ни от какой своей политической позиции Навальный не отказывался, если я правильно понимаю. И специально это говорил, принимая эти подписи. Это власти должно быть стыдно, что она ставит такие барьеры, которые кроме как Москвы и области, где просто было принято волевое решение допустить всех до выборов, которые, в принципе, непреодолимы. Надеюсь, что вот этот позор с муниципальным фильтром, как и... Кстати, напомню, что 21 декабря 2005 года ведь у нас состоялось, с моей точки зрения, позорное постановление Конституционного суда, кстати, в день рождения Сталина, да, в годовщину, о том, что вполне законно было ограничить выборность глав субъектов федерации и перевести их, по сути, на назначаемость. Но, тем не менее, сейчас все-таки возвращают эту выборность, несмотря на то, что Конституционный суд тогда вот, согласился с действующей властью на том этапе. Ну, не все согласились, были особые мнения и с уважаемым судьей Кононова, и судьей Ярославцева. Кстати, от одного из них уже в Конституционном суде избавились, я имею в виду от Кононова. Вот. Но большинством голосов тогда Конституционный суд так проголосовал. Тем не менее, выборы возвращаются. Я думаю, что и фильтры, которые Конституционный суд в целом признал законными и соответствующими Конституции, тоже когда-нибудь будут отменены как совершенно позорное явление.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Игоревич, это Геннадий Сергеевич из Смоленской области. Вы меня слышите?
Да, ваш вопрос гостю нашему.
У меня несколько иное мнение, чем у вашего гостя по всем изложенным фактам. Но это я характеризую только одним. Тоталитарный режим сталинский, он продолжается в лице Путина. Вот я не знаю, кто-нибудь из вас помнит, когда в 70-х годах издавался американский журнал «Америка». Я в ресторане «Пекин» был маленький газетный киосок, был ограничен тираж, но мы раньше приезжали за 2 часа, и нам доставалось. Вот у меня вопрос, гости, а не пора ли американцам серьезно вмешаться и повторить снимок с американского спутника, который они сделали в 70-х годах, вот она, путинское осиное гнездо.
Что сделать, я не очень
спутника? Сфотографировать путинское осиное гнездо. Но я...
Ну, собственно, многие осиные гнезда и без американцев сфотографированы, как в Домодедово, там Якунинское имение, да, и, да. И там много для этого, собственно. Понимаете, в чем дело? Даже абстрагируясь от правильно или неправильно, чтобы Америка за нас решала какие-то вопросы, я не хочу вдаваться сейчас в эту дискуссию, хотя защита прав человека, безусловно, не является внутренним делом никакой страны. Но в любом случае свои собственные проблемы мы, граждане России, будем решать сами и должны решать сами. И уверен, что со временем это удастся. Потому что, конечно же, нельзя все-таки счастье построить извне. Этому можно только способствовать. Все равно нам самим придется иметь дело с этим режимом, нам самим с ним придется расставаться, безусловно. А что касается роли Запада, я целиком полностью поддерживаю, например, позицию по списку Магнитского. И действительно от того, что некоторые наши коррумпированные чиновники не смогут посещать западные страны, не вижу никаких проблем и не думаю, что наши сограждане должны сильно по этому поводу расстраиваться. Они сами могут про этих чиновников и в целом про российских чиновников много что порассказать. Очень не нравится, что это вот опять западная реакция. Ну так каждая страна сама решает, кого и к себе пускать, кого нет. Как я напомню, что Наталью Мораль, журналистку, не пускали и говорили, ну это же мы сами решаем. Ну вот, а сейчас решили не пускать каких-то чиновников, замешанных в нарушении прав человека. Замечательно. Но не надо переоценивать тоже роль Запада. Вот Владимир Буковский, наш общий знакомый, мой, в общем, старший товарищ, в какой-то мере доверитель, я как раз помогал ему также при выдвижении на кандидатом на должность президента в 2007 году. Он еще в далеком 81 году, когда его обменяли на Луиса Карвалана за 5 лет до этого, да, и выдавили, вернее, буквально вынесли в эмиграцию, написал замечательную книжку. Одна книжка у него называется «И возвращается ветер», а вторая — «Письма русского путешественника». И вот он в «Письмах русского путешественника» еще в 81 году приходит к очень, может быть, и где-то нерадостным, но очевидным выводам о том, что западные страны, они во многом заняты сами собой, их интересует норма прибыли, их интересует, как можно с Советским Союзом выгодно поторговать. А то, что нарушаются там права человека, это, конечно, плохо, об этом говорится, но терпеть какие-то большие убытки от этого, ну, как сейчас, например, если, не дай бог, вот этот вечный кошмар, что перекроют газовый вентиль, хотя это единственное, что не сделает никакой режим в России, потому что больше просто особо торговать нечем, как ресурсами. Но вот эти опасения за свое дальнейшее такое сытое, в общем, вполне приличное существование, они, безусловно, есть, и никто за нас, к сожалению, ничего делать не будет. Все равно придется во многом разбираться самим, и это есть как данность, и это надо понимать.
Как вы считаете, Кремль отчасти потому боится Навального, что он себе создал репутацию борьбой с коррупцией? То есть это самое для них...
Отчасти да. Это человек, которого ну никак не обвинишь в том, что он приватизировал какую-то крупную нефтяную компанию, например, да? Что он там ураганил в лихие 90-е или какие-то еще вот эти стандартные, совершенно с моей точки зрения, невменяемые обвинения со стороны власти, но тем не менее, которые пиаровски достаточно выгодно для властей звучат. Здесь человек, который, в общем-то, ничего себе не приватизировал, нигде не засветился власти в 90-е годы, и при этом бьет по болевым точкам, потому что, как правильно было сказано, нынешняя власть хочет управлять по-сталински, а жить при этом по-абрамовически. То есть управлять тоталитарно и авторитарно, а жить при этом вкусно, сытно и вовсе не так, как при советской власти, когда с уходом очередного чиновника он терял там в основном свои и дачи, и там зачастую и квартиры, в общем, все, что не так уж много нажитое, что было. А сейчас нет, это все. Сейчас власть конвертируется в миллионные и миллиардные прибыли для высших чиновников страны, и это, конечно же, в общем-то, пугает, когда начинают бить именно в эту точку разоблачения разных крупных углеводородно-добывающих компаний, нефтяных и газовых, и вот правильно разные имения, в том числе подмосковные, под Петербургом. Собственно, ровно те самые болевые точки, на которые не может согласиться действующая, как мне представляется, коррумпированная власть.
Есть звонок, давайте послушаем вопрос. Добрый вечер.
А самая высокая была зарегистрирована в Начи. Там было...
А это о чем вы? О чем ты нас слушаете? Я его узнал.
Видимо,
да. Ну давайте мы из вашего тезиса сделаем вывод. А можно ли ожидать атаки на организацию «Роспил», на ее сайт и на сотрудников Алексея, которые там работают.
Да, собственно, это уже происходит. Во-первых, там обыски постоянные. Да? Вот недавно, несколько дней назад был...
До суда еще Кировского.
Да, еще до приговора. Да. Несколько дней назад как раз Алексей Навальный был в Москве, еще до вот вынесенного приговора, был там очередной обыск. Собственно, уголовное преследование Навального — это и есть атака на Роспил. Потому что понятно, что он основатель этого сайта, собственно, этих проектов, там Роспил, Росъямы и многих других. Понятно, что эти проекты так или иначе продолжались бы и будут продолжаться, даже если, не дай бог, все-таки удастся лишить свободы Алексея, чего категорически не хотелось бы и против чего, как мне кажется, нужно бороться. Но в любом случае эту тему уже назад не запихнуть, потому что действительно, когда есть интернет, есть все-таки разные каналы общения, тема интересная, для властей болезненная, и, собственно говоря, коррупция — это единственное, что позволяет данному режиму удерживаться у власти, потому что если нельзя воровать, если нельзя коррумпировать, если нельзя делать откаты, так зачем нужна такая власть? Тогда лучше жить, как в Европе. По-честному, когда бизнес там реально отделен от власти, а если и влияет, то влияет, соответственно, в том направлении, в котором должно развиваться общество для нормального экономического развития, когда не давится оппозиция, а сменяет друг друга, когда все прозрачно, там, ну, в большей степени в Скандинавии, может быть, в меньшей степени в Южной Европе, но всем понятно, о чем речь. Если нельзя коррумпировать и нельзя получать откаты, то для чиновников тех же самых тогда уж лучше жить так. Но, как правильно говорит один из придворных кремлевских политологов, такой вывод, знаете, что коррупция, да, это вот в какой-то мере расплата за стабильность. За стабильность действующего режима. Чтобы он не боялся за свое существование. Да, это действительно так, и именно коррупция позволяет им существовать вот в этой парадигме. Ну и разрушая коррупционные источники, а главное, показывая людям, избирателям, что реально представляют вот эти самые власти, которые уже мозоль на языке заработали, рассказывая про лихие 90-е, а вот сейчас-то, в 2000-е, что происходит? Какими суммами оперируют сейчас, которые даже просто сниться не могли в 90-е, просто они в десятки, сотни и тысячи раз иные, только это все под сурдинку поднятия с колена и патриотических заклинаний. Вот, да, это, конечно же, для властей опасно, и в этом плане проект «Роспил», он вызывает у них беспокойство.
А как вы, как юрист, чувствуете ли избирательность применения российского правосудия, например, к Евгении Васильевой и к Сергею Удальцову?
Я, как юрист, чувствую вообще избирательность применения российского правосудия, и в частности к данным действительно фигурам, как Сергей Удальцов, который вообще по надуманным основаниям был помещен под домашний арест, сидит в коридоре супруга, которая говорит, что у нас все в порядке, и следователь или прокурор, кто там, который говорил, что он что у них конфликт в семье, то есть какую-то совершенно абсурдную выдвигал аргументы для того, чтобы изменить меру пресечения Сергею там, с подписки о невыезде на домашний арест. Васильеву не хотел бы я обсуждать, я все-таки следую за позицию презумпции невиновности. Как адвокат я не буду в данном случае кидать камень в этого человека, безусловно. Но то, что избирательность у нас есть, это безусловно. Вообще, я хочу сказать, что правосудны в России могут быть гражданские споры между гражданами и негосударственными организациями по гражданским, семейным, наследственным, жилищным и прочим аналогичным делам. Вот там действительно судебные решения, а я веду много таких дел, они, как правило, правосудны, компетентны, и вообще коррумпированность судебной системы российской в этой части, она, с моей точки зрения, в народном мнении сильно преувеличена. Что же касается, как только споры с государством и особенно политические заказы по снятию того или иного избирательного объединения с выборов, по, соответственно, спор с государственными органами или по любому уголовному делу, особенно имеющему политический компонент, здесь тут же наступает стена, и вот судьи, которые занимаются уголовными делами, они прекрасно знают, что выносить оправдательные приговоры сейчас категорически нельзя, доля их колеблется в районе 0,5%, то есть это где-то 5 на 1000. Это значительно ниже даже статистической погрешности. Такого не было ни в России пореформенной после Александра II, ни, соответственно, в нормальном европейском обществе. Такого, по-моему, нет даже в Африке. И такого не было даже в Сталинском Советском Союзе. Там и то количество оправдательных приговоров было больше. Вот это, конечно, ужасная как бы статистика. И уж когда дело касается политического процесса, по тому же Навальному, понятно, что могли дать условно и многим по первому, да, абстрагируясь даже от надуманности обвинений, но первоходки, человек, который впервые привлекается к уголовной ответственности, сразу назначить реальное наказание. Ну, с моей, по статье, где сплошь и рядом применяется оно условно, особенно в первый раз, это, конечно, когда человек в первый раз привлекается к уголовной ответственности, это показывает, безусловно, как мне представляется, заказной характер всего этого суда. Но тут нет никаких сомнений, потому что вот примерно год назад, или там ровно год назад, господин Бастрыкин, большой друг Чешской Республики, он, выступая на коллегии СКР в Петербурге, собственно, прямо сказал, видимо, он считает Навального своим личным врагом, я так полагаю, он прямо дал указание своим подчиненным, сотрудникам Следственного комитета по Кировской области, привлекать Навального и заниматься его деятельностью. И, собственно говоря, вот при таких условиях, при таких обстоятельствах, если бы не прямое указание Бастрыкина, я думаю, что просто не было бы даже никому в голову не пришло этот материал доводить до обвинительного заключения, значит, соответственно, утверждать прокурорам и передавать в суд на рассмотрение. Он просто рассыпался бы в ходе следствия.
Да, все мы помним эту сцену, когда Бастрыкин сказал кировским прокурорам, что не можете посадить, отдайте нам.
Мы посадим.
Да, сами тогда... типа уходите в отставку. Это было, и он еще был недоволен, что не выключили там запись микрофона.
А я этого не знал, я думал, что эта истерика была заранее, а значит, это просто прокол, и он думал, что выключен. Я не знал.
Он, по-моему, в таких же обстоятельствах еще говорил про конфликт с Сергеем Соколовым из «Новой газеты».
И там, ну, когда он объяснял, что вот этот конфликт совершенно мерзкий, он происходил на самом деле не в лесу, как кто-то сказал, а до леса было там то ли 100, то ли 200 метров. Это очень существенное уточнение. Угрожали журналисту непосредственно на опушке, там в гуще, в чаще леса, или на его опушке, или, ну, на обочине.
Дима это Быков просто... написал, то был не лес, скорее сад.
Замечательно.
Давайте послушаем звонок нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир Алексеевич, это Тищенко Сергей, Кировград. Я надеюсь, я, наверное, уже часто звоню. Вот понимаете, в провинции наблюдаю с СМИ, задаю вопросы о том, что творится, понимаете. И вот эти, как говорили на статистический центр, не помню какой, 88% смотрят Первый канал, понимаете. И вот я встречаю очень много равнодушных людей. Они вот заняты выживанием только, зарабатыванием денег, каким-то вот пропитанием себя, и пьют там что-то, вот кто-то вообще спивается, понимаете?
И мы поняли, да, ваш вопрос, что в провинции мало знают. Но слушайте Радио Свобода, смотрите наш сайт, что могу сказать.
Ну вот как раз мостик с предыдущим вопросом. Когда 5 оправдательных приговоров из 1000, это касается каждого.
И провинции тоже.
И провинции, и Москвы. Это касается абсолютно каждого человека. Когда следователю, неважно, Следственного комитета, милиции, кому угодно, потребуется заткнуть дырку и вместо висяка иметь привлеченного к уголовной ответственности человека, не дай бог, если это вы, ваш родственник или ваш знакомый, а иногда, который просто проходил мимо отделения полиции, есть и такие случаи, правозащитники и адвокаты вам расскажут. Надо повесить, условно говоря, дело на любого, и тут никакой презумпции невиновности не идет речь, а суд в любом случае вынесет обвинительный приговор, вопрос только будет в его тяжести, вот тогда все говорят, нет, ну с нами-то это произошло случайно. А вот, наверное, тех, кого судят вот публично по телевизору, там дыма без огня не бывает. Не верьте. Когда, не дай бог, будут на ровном месте привлекать родственника или знакомого, это будет ровно та же закономерность, тот же самый каток государственной машины, которая не умеет иначе управлять. И поэтому она должна быть сменена.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что мы с адвокатом Вадимом Прохоровым говорили об использовании новых уголовных дел в качестве рычага давления на оппозиционеров и о том, чем закончится исход этой борьбы, вы узнаете из наших радиопрограмм. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучала программа «Грань времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева.